вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна. Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима, все ушли. Там, где когда-то возвышалась арка, где билось море, где чернел утес, их выпили с вином, вдохнули с пылью жаркой и с запахом бессмертных роз. Ржавеет золото, и сливает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечный царственное слово. Царственное слово. Музыкально-поэтический спектакль-концерт. Памяти Анны Андреевны Ахматовой посвящаем. К 110-летию со дня ее рождения, 23 июня 1889 года. Спросили однажды, легко или трудно писать стихи. Я ответила, их или кто-то диктует, и тогда совсем легко. А когда никто не диктует, просто невозможно. Анна Ахматова. Все души милых на высоких звездах. Хорошо, что некого терять, и можно плакать. Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять. Бродил по аллее, у озерных грустил берегов, и столетия были милее, еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают близкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том. Это ее листы в 19 веке умяли, чтобы строчки стихов серебриться освежали стопора. Отвечала и розы пурпурным шиповником стали, а лицейские гимны все так же заздравно звучат. Последний раз в сини уединения моим стихам внимает наш пенат, лицейской жизни милый брат. Делю с тобой последние мгновения, прошли лета соединения, разорван он наш верный круг. Прости, хранимый небом, не разлучайся, милый друг, с свободою и Фебом. Узнай любовь, нелепую мне, любовь, надежд, восторг, упоение, и дни твои полетом сновидения, да пролетят в счастливой тишине. где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я, и пусть услышит ли судьба мои молитвы, будут счастливы все, все твои. Щедро взыскано дивной судьбою, я в беспамятстве дней забывала течение годов, и туда не вернусь, но возьму и завету с собою очертания живые моих царскосельских садов. Есть три эпохи у воспоминаний, и первая, как бы вчерашний день. Для меня первый нижний пласт воспоминаний – Петербург, 90-х годов, Петербург Достоевского. Он был весь в безвкусных вывесках, белье, корсеты, шляпы, почти без зелени, без травы, без цветов, весь в барабанном бое, так напоминавшим смертную казнь, в грандиозных похоронных процессиях и, описанных Мандельштамом, высочайших проездах. Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней. Торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут громады. В Гороховой, у Знамени, на Смольном. Везде танцклассы, вывески менял, а рядом Генриет, Базиль, Андре и пышный Гробаш, Умилов-старший. Но, впрочем, город мало изменился. Не я одна, но и другие тоже заметили, что он напоминает 70-х, кажется, годов. Не первоклассный, но вполне пристойный. Особенно зимой, перед рассветом или в сумерки, тогда за воротами темнеет жесткой прямой литейный, еще не опозоренный, модерн. И визави меня живут Некрасов и Салтыков. Обоим по доске мемориальный. И как было в страшном видеть эти доски. В Старой Руси пышные канавы, и в садиках подгнившие беседки, а стекла окон так черны, как прох. И мнется там такое приключилось, что лучше не заглядывать и идем. И с всяким местом сговориться можно, чтобы оно свою открыло тайну. А в Оптимах мне больше не бывает. Шуршание юбок, клетчатые пледы, ореховые рамы у зеркал карининской красой изумленной, а в коридорах узких те обои, которыми мы любовались в детстве под желтой керосиновой лампой, и тот же плюш на креслах, все разночейно, наспех, как-нибудь, отцы и деды непонятные, земли заложены, и в бадане рулетка, и женщина с прозрачными глазами, такой глубокой синевы, что море нельзя не вспомнить, поглядевши в них с редчайшим именем и белой ручкой, и добротой, которую в наследство я от нее как будто получила ненужный дар моей жестокой жизни. Стану знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все. И сам над первозданным беспорядком, как некий дух, взнесется. Полночь бьет, перо скрипит, И многие страницы Семеновским припахивают плацом. Так вот, когда мы вздумали родиться, безошибочно отмерив время, чтобы ничего не пропустить из зрелищ невиданных, простились с небытием. Я родилась под Одессой. В годовалом возрасте была перевезена на север, в царское село. Здесь прожила до 16 лет. Училась в царскосельской гимназии. Первые впечатления мои царскосельские. Первое стихотворение написала, когда мне было 11 лет. Оно было ужасно, чудовищно. Мои молодые руки под договор подписали. Среди цветочных киосков и граммофонного треска, под взглядом косым и пьяным газовых фонарей, и старше была я века ровно на 10 лет. Стихи для меня начались не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина, на рождение парфероносного отрока, и Некрасова, «Мороз, красный нос». Эти вещи знала на память моя мама. Инна Эразмовна Стогова. Женщина с прозрачными глазами. Такой глубокой синевы, что море нельзя не вспомнить поглядевшей в них с редчайшим Инной и белой ручкой. И добротой. Каждое лето в эти годы я проводила под Севастополем. Здесь подружилась с морем и получила прозвище «Дикая девочка». Купалась во время шторма, загорала до того, что с меня сходила кожа. Бросалась с лодки в открытое море, всем этим шокировал провинциальных барышень. В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшее для губ людских и слуха. Так дивно знала я земную радость. И праздников считала не 12, а столько, сколько было дней в году. Я тайному велению покорно, товарища свободного избрав, любила только солнце и деревья. В 1905 году мои родители расстались. Мама с детьми переехала на юг. 5 лет мы прожили там. Самое яркое впечатление этих лет – море, Херсонес, возле которого мы жили. Последний год я училась Киевской фундуклеевской гимназии. Из переписки тех лет. Это письмо Сергею Владимировичу фон Оттен, мужу старшей сестры Инны, уже к этому времени умершей от туберкулеза. Милый Сергей Владимирович, это мое 4-е уже письмо. Я, наконец, решила сообщить вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь. Я выхожу замуж за друга моей юности, поэта Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года. И я верю, что судьба моя быть его женой. Коля собирается приехать ко мне. Он так меня любит, даже страшно. Целую вас, дорогой друг, Аня. 2 февраля 1907 года. 25 апреля старого стиля 1910 года я вышла замуж за друга моей юности, поэта Николая Степановича Гумилёва. И мы на месяц уехали в Париж. И снова дух смятен и потревожен истомной скукой царского села. 5 лет возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли нашу встречу, мальчик мой. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, и на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок. Мы поселились в царском селе на улице Широкая, в уютном и красивом доме матери Гумилёва Анны Ивановны. Будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, пряталось за фонарями, пересекало наши сны, заглядывала в окошко и пугала. В том доме было очень страшно жить. И ни камин, а свет патриархальный, ни колыбелька нашего ребенка, не то что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась. Я оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью царапался у двери или в низкое заглядывал окошко, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье, под чьими тяжеленными шагами стонали темные лестницы ступеней, как о пощаде, жалобно моля. И говорил ты, странно улыбаясь, кого они по лестнице несут? Теперь ты там, где знают все. Скажи, что в этом доме жило кроме нас? Это были годы, когда в России уже умерли Врубель, Вера Консержевская, Лев Толстой. Поэты-символисты объявили себя в состоянии кризиса, а Александр Блок пророчествовал. О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней. На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл из поэмы «Без героя». 1913 год. Ветер, не то пророчествуя, не то вспоминая, бормочет от того, что ко всем порогам, от того, что по всем дорогам приближалась медленно тень. Ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахла сирень. И царицей Авдотьей заклятый, Достоевской и бесноватый город в свой уходил туман. И выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как пред казнью бил барабан. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной и грозной жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуши, он почти не тревожил души. и в сугробах Невских тонул, словно в зеркале Невской ночи, и беснуется, и не хочет узнавать себя человек. А по набережной легендарной приближался не календарный, настоящий 20-й век. Однажды кто-то при мне сказал: 10-е годы – самое бесцветное время в истории России. Так, очевидно, теперь надо говорить. И все-таки я ответила, кроме всего прочего. Это было время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Дягилева, Скрябина и Стравинского, Мейерхольда, Ростовцева, Шаляпина, кроме всего прочего. Был блаженный моей колыбелью темный город у грозной реки и торжественной брачной постелью, над которой держали венки молодые твои серафимы. Город горькой любовью любимый. Солеёй молений моих был ты строгой, спокойный, туманный. Здесь впервые предстал мне жених, указавший мой путь осиянный, и печальная муза моя, как слепую, водила меня. 1910-11 годы. Всю зиму я писала стихи, а потом номера журналов, в которых эти стихи были напечатаны, прятала под диванные подушки, чтобы не расстраиваться. Я так молилась: утоли глухую жажду песнопения. Но нет, земному от земли и не было освобождения. Как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу сил и славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы, так я, Господь, простерта ниц. Коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной? Я уже давно писала стихи, и часто действительно, наверное, очень слабые, чего Гумилев и не думал от меня скрывать. Он даже советовал мне заняться чем-нибудь другим в искусстве, например, танцами. Ты такая гибкая. Случилось следующее. В 1910 году осенью Гумилев уезжает в свое дальнее путешествие в Африку, в Адис-Абебу. Я остаюсь одна в Гумилевском доме, по-прежнему много читаю и часто бываю в Петербурге. Здесь мне дали прочитать корректуру Кипарисового ларца. Это случилось в артистическом кабачке «Бродячая собака». Да, я любила их, те сборища ночные. На маленьком столе стаканы ледяные, над черным кофеем пахучий тонкий пар, каминно-красного тяжелый зимний жар, веселость едкую, литературные шутки и друга первый взгляд. Беспомощный и жуткий. И вот мне дали прочитать корректуру Кипарисового ларца Анинского. И я что-то поняла в поэзии. Я перестала видеть и слышать. Я без конца повторяла эти стихи. Я повторяла их днем и ночью. Среди миров, в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа. не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Они открыли мне новую гармонию. А тот, кого учителем считаю, стихотворение «Учитель» памяти Иннокентия Анинского. Примечание. Иннокентий Федорович Анинский, филолог-классик, литературный критик, был директором Царскосельской гимназии, умер в 1909 году, накануне большой литературной славы, когда готовился к выходу из печати сборник его стихотворений «Кипарисовый ларец». А тот, кого учителем считаю, как тень прошел и тени не оставил. Весь яд впитал, всю эту одурь выпил и славы ждал. Он славы не дождался. Он был предвестием, предзнаменованием всего, что после с нами совершилось. Всех пожалел, во всех вдохнул томление и задохнулся. Теперь я писала, что-то находила, теряла, но уже чувствовала, что начинает что-то получаться. И когда весной 11-го года вернулся из путешествия Николай Степанович и в первой же беседе спросил: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил прочитать несколько стихотворений, а потом, волнуясь, сказал: «Да, ты поэт, надо делать книгу». Я только сею. Собирать придут другие. Что же? И жниц ликующую рать благослови, о Боже! Но чтоб тебя благодарить, я смело свершений позволю мне миру подарить то, что любви не пленней. В 1912 году вышла первая книга моих стихов «Вечер». 300 экземпляров. Критика отнеслась к ним благосклонно. Из критики тех лет. Неожиданно личная складка Ахматовой через книгу «Вечер» и следующие стихи получила, казалось бы, необоснованное влияние. Молюсь оконному лучу, он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, но так играет луч на нем, то весело глядеть. Такой невинный, простой, но в этой храме не пустой, он словно праздник золотой и утешение мне. Сжала руки под черной вуалью, отчего ты сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь! Я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Источник очарования был в новом умении видеть и любить человека. Огромные страдания этой совсем не так легко уязвимой души объясняются размером ее требований, тем, что она хочет радоваться или страдать только по великим поводам. Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но мудрые прими советы. Дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты. Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам важнее сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши ты проживешь с подругой милой, и для пресыщенной души все сразу станет так постыло, в мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. Само звучание голоса Ахматовой раскрывает лирическую душу скорее жесткую, чем мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную. Журнал «Русская мысль» Николай Владимирович Недоброво. Как мог он тогда увидеть эту жесткость и твердость впереди? Недоброво угадал мой путь. Угадал и предсказал мой путь и мое будущее, потому что хорошо знал меня. Вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мной слалась лугом, где некогда гуляла Прозерпина. Передо мной безродной, неумелой открылись неожиданные двери, и выходили люди и кричали: «Она пришла! Она пришла сама!» А я на них смотрела с изумлением и думала, они с ума сошли. И чем сильнее они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить, и тем сильнее хотелось пробудиться. И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я. Но длилась пытка счастьем. 1913 году в честь приехавшего в Россию Верхорна был дан литературный вечер для слушательниц бестужевских курсов. Я была приглашена. За кулисами в гримерной я встретила Блока. К нам подошла курсистка с программой в руках и сказала, что мое выступление после Блоковского. Я взмолилась: Александр Александрович, я не могу читать после вас. Блок с упором: Анна Андреевна, но мы же не тенора. И в памяти черной, пошарив, найдешь до самого локтя перчатки и ночь Петербурга, и в сумраке ложь, тот воздух и душный, и сладкий, и ветер с залива, а там, между строк, минуя и ахи, и охи, тебе улыбнется презрительно Блок. Трагический тенор эпохи. Надпись на книге четкие: Ахматова Блоку. От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи. В эти годы я каждое лето проводила в Тверской губернии. Здесь, в деревне Слепнево, в 15 верстах от Бежецка, у Гумилевых был дом, Гумилевское имение. Здесь жила его мать Анна Ивановна, и рос наш единственный сын Лев. Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать. Не бронила, не ласкала, не водила причащать. Это не живописные места, распаханные ровными квадратами холмы, осушенные болота, трясины, мельницы, воротца и хлеба, хлеба. Здесь я написала многие свои стихи. Приду сюда, и отлетит томленье, мне ранние приятные холода, таинственные. Темные селения, хранилище бессмертного труда, спокойной и уверенной любови, не превозмочь мне к этой стороне, ведь капелька новогородской крови во мне, как льдинка в пенистом вине. Этого никак нельзя поправить, не растопил ее великий зной, и что бы я ни начинала славить, ты, тихая, сияешь предо мной.
Thank you.
ты лишь не легендарный. Приближался не календарный, настоящий 20-й век. 20-й век начался осенью 1914 года вместе с Первой мировой войной, которую я встретила в Слепнево. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел серебряно звеня, закрыв лицо. Я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Молитва. 1915 год. Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургии после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. В сущности, никто никогда не знает, в какую эпоху он живет. Так мы в начале 10-х годов не знали, что живем накануне Первой мировой войны и Октябрьской революции. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух высокой византийства от русской церкви отлетал, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Блокада в Ленинграде по радио. Из Ленинграда и на всю страну прозвучало стихотворение «Мужество». Его читала Анна Андреевна. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Когда уже была объявлена блокада в Ленинграде, в сентябре я вылетела на самолете в Москву, а до мая 44 года я жила в Ташкенте. Здесь вместе со всеми жадно ловилась вести с фронта в Ленинграде. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий зной звук падающей воды и древесная тень. И еще я узнала, что такое человеческая доброта.
Ташкенте много и тяжело болел.
А вы, мои друзья, последнего призыва, чтобы вас оплакивать мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Захлопываюсь я цель. Все на колени, все. Багряный хлынул свет, и вновь идут рядами ленинградцы, живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.
В июне 44-го года я возвратилась в Ленинград. Страшный призрак, притворившийся моим городом, поразил меня. Еще на всем печать лежала великих бед, недавних гроз. И я свой город увидала сквозь радугу последних слез. Родная земля, в заветных ладанках не носим на груди, о ней стихов навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи. Страдая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мы мелим, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но вложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своей. И в День Победы, нежный, туманный, когда заря над городом красна, вдовою над могилой безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, дохнет на почку и траву погладит, и бабочку с плеча на землю садит, и первый одуванчик распушит. Литературная газета от 24 ноября 1945 года. Раздел «Литературные планы». Анна Ахматова. Я собираю в настоящее время мои заметки о Пушкине. Работа за период с 1926 по 1936 год Собранные вместе эти заметки составят книгу о Пушкине. Я продолжаю мою работу над поэмой «Триптих», начатую в 1940 году. В поэме три части. 1913 год, «Решка» и «Эпилог». Будущая поэма без героя. Мои лирические стихотворения за 1909-1945 год составят сборник моих стихов, который должен выйти в начале 1946 года. Ахматова является представительницей чуждой нашему народу, ненужной и безыдейной поэзии. Из постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года. За этим последовало исключение из Союза писателей. Из-под каких развалин, говорю? Из-под какого я кричу обвала? Я все на свете снова раздарю, и этого еще мне будет мало. Я притворилась смертную зимой и вечной навек закрыла двери. И все-таки узнают голос мой. И все-таки ему опять поверят. 16 ноября 1949 года. Арестован в третий раз сын Лев Николаевич Гумилев и осужден на заключение в лагерях сроком на 10 лет. Я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой, ни родниковой водой, ни колокольным звоном. Не буду я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном. Она была со мной в моей могиле. Thank you. Я с морозовую клас поклоном, с пачлицы ирода плясать, дымом отлетать с костра дедоны, чтобы Жанны на костер опять. Господи, ты видишь, я устала. И сплясать, и умирать, и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить. Нам свежесть слов и чувство простоту терять не то, что живописцу зрение, или актеру голос и движение, или женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя копить, тебе дарованное небесами. Осуждены, это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди, исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников, злорадное глумление и равнодушие толпы. Меня как реку суровая эпоха повернула. Меня подменили жизнь. Другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, и занавес вздымался без меня, и так же падал, и сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю, и ощупью во сне его найду. И сколько я стихов не написал. И тайный хор их бродит вокруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Неведомо начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставивший мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но иногда весенний шалый воздух или сочетание книг, случайный сочетание слов, случайной книги или улыбка чья-то вдруг потянут туда, в несостоявшуюся жизнь. В таком году происходило то-то, а в этом это. Ездить, видеть, думать и в новую любовь, как в зеркало входить с тупым сознанием измены и еще вчера не бывшую морщинкой. Но если бы оттуда я посмотрела на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть. Прошлогодних сокровищ моих ненадолго, наверное, хватит. Знаешь, сам половины из них злая память никак не истратит. Набок сбившийся полог, грай вороний и вопль паровоза, и как будто отбывший срок, ковылявшая в поле береза и огромных библейских дубов, полуночная тайная сходка из чьих-то приплывшая снов и почти затонувшая лодка. Убелив эти нивы чуть-чуть, там предзимье уже побродило, дали все в непроглядную муть, ненароком оно превратила, и казалось, что после конца никогда ничего не бывает. Кто же в роде опять у крыльца и по имени нас окликает? Кто, припав к ледяному стеклу и рукою, как веткою, машет, а в ответ в паутинном углу зайчик солнечный в зеркало пляшет? Но войны, что чума, конец виден скоро. Договор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени, когда-то наречен? Сюда принесла я блаженную память последней невстречи с тобой. Холодное, чистое, легкое пламя победы моей над судьбой. Вот она, плодоносная осень. Поздновато ее привели, 15 блаженнейших весен. Я подняться не смела с земли, а так близко ее разглядела. И припала, ее обняла. А она в обреченное тело силу тайную тайно вела. Зимою, этой зимой, я снова услышала итальянскую речь. Я побывала в Риме и на Сицилии. 64-й год. Поэту Анне Ахматовой присуждена международная литературная премия в Риме «Этна Тарнина». Весной 65-го года я поехала на родину Шекспира. Я увидела британское небо и Атлантику. Снова повстречалась со старыми друзьями. Познакомилась с новыми. В 65-м году поэт Ахматова была названа почетным доктором Оксфордского университета. Ей была дана докторская мантия и соответствующая шапочка. Я никогда не переставала писать стихи. Для меня в них всегда была связь с новой жизнью, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы. И видела события, которым не было равных. Здесь все меня переживет, все. Даже ветхие скворечники. Этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет. Воздух вечности зовет с неодолимостью нездешней. И на цветущую черешню сиянье легкий месяц льет. И кажется такой нетрудной. Белее в чаще изумрудной дорога. Не скажу, куда. Там средь стволов еще светлее. И все похоже на аллею. Царскосельского thank you. Я смею утверждать, всегда была тому радостной и достоверной свидетельницей. Я уверена, что мы еще и сейчас до конца не знаем, каким великолепным хором поэтов мы обладаем, что русский язык еще молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы верим им и любим их. Ржавеет золото, и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль, и долговечней царственное слово.
Как не работает? Ольга Георгиевна, слово Виктору Сергеевичу Розову, писателю и драматургу.
Я неожиданно вклинился. Ольга Георгиевна, такой замечательный вечер, он погружает тебя куда-то в такие времена, когда это такие вот сообщества существовали, когда жили духом, душой. Вы обратили внимание, как внимательно, как хорошо слушали. Благо, что есть такой дом, где может состояться такой вечер. Я был где-то там. Я забыл, что сейчас за стенами. Вот я выйду, я погружусь в другую реальность. Но вот почаще бы была эта реальность. Потому что, конечно, человек по-настоящему жив духом. И вы вот эту такую, ну, извините за вульгарное такое слово, акцию преподавания духовности людям. Это великое дело вы совершаете. Должен сказать с огорчением. Сейчас разрабатывается проект, пройдет ли он, не пройдет, не знаю, что не надо преподавать литературу в школе. Да вы, наверное, читали эти статьи. Но, ну, я попытаюсь тоже в меру своих сил вклиниваюсь в это дело. Но что же с нами будет? Вот мы сейчас слушали, можно сказать, вещие слова. Да. Ольга Георгиевна, спасибо вам большое за то, что вы это сочинили, за то, что вы это исполнили, и нас как-то погрузили, из нас делаете людей. Вот это очень важно. Это очень важно.